на волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 мая, в Тбилиси 9, Сухум и Цхинвали 8, а в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Представители НПО и оппозиции противостоят разработанным грузинской мечтой конституционным поправкам. Президент Грузии принял решение присоединиться к всеобщему обсуждению проекта поправок в главный закон страны. Жалоба в Европейский суд по правам человека от жительницы Ингушетии Лейлы Куриевой. Ее сына незаконно лишили жизни во время проведения сотрудниками силовых структур спецопераций в 2014 году. Независимый взгляд на расследование дела Немцова, выборы в Совет старейшин в Ереване и, как всегда по воскресеньям, из Чечни только хорошие новости. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: во Франции проходит второй тур президентских выборов. Военачальники США и России провели консультации по Сирии. Оланд заявил, что атака хакеров на штаб Макрона требует расследования. Во Франции проходит второй тур президентских выборов. Впервые на пост президента претендует женщина. Марин Ле Пен представляет крайне правую националистическую популистскую платформу. Ей противостоит кандидат центра Эммануэль Макрон. В 2016 году он создал свое политическое движение «Вперед» и стремительно достиг пика популярности, особенно среди молодежи. Этому 39-летнему политику многие прочат победу. Но звучат и оговорки о вероятности сюрпризов. От исхода выборов зависит, сохранит ли Франция свою роль как ведущий член Европейского Союза или последует примеру Великобритании и совершит так называемый Фрекзит. Голосование началось в 6 утра по среднеевропейскому времени на 66 тысячах избирательных участков. По данным социологических опросов, на 5 мая Макрон пользуется поддержкой 62% избирателей, в то время как Марин Ле Пен 38%. Избирательная команда Макрона, как стало известно в пятницу, в последнее время подвергалась хакерской атаке. Множество писем и документов оказалось в интернете. Президент Франции Франсуа Олланд в субботу пообещал дать ответ на хакерскую атаку, предпринятую против Эммануэля Макрона. Накануне, в ночь с пятницы на субботу, в интернете были опубликованы тысячи похищенных электронных писем и документов. Олланд заявил, что ему было известно об опасности хакерских атак в ходе президентской кампании, так как подобные нападения происходили и в других странах. «Ничто не останется без ответа», – приводит слова Оланда агентства AFP. Президент, выступая в субботу на Международном арабском институте в Париже, подчеркнул необходимость расследования. Избирательная комиссия Франции призвала журналистов не раскрывать содержание похищенных писем и документов последний день перед выборами, когда любая агитация запрещена законом. Похищенные материалы появились в сети за несколько минут до полуночи с 5 на 6 мая. Предвыборная группа Макрона назвала это события попыткой демократической дестабилизации, подобной той, что произошла во время президентской кампании в США. Во второй половине 2016 года и в начале 2017 в Соединенных Штатах широко распространялись предположения, что хакерские нападения были организованы и осуществлены из России.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд и начальник российского генштаба Валерий Герасимов провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, установление в стране зон деэскалации. Соглашение о такого рода зонах вступило в силу в субботу. Его подписали Россия и Иран, поддерживающие режим президента Сирии Башара Асада, и Турция, которая заняла в сирийском конфликте сторону сирийской оппозиции. В установленных районах по плану приостанавливаются все боевые действия, включая воздушные операции. Соглашение предусматривает возвращение в родные места мирного населения и поставки гуманитарной помощи. Сирийская оппозиция подвергла критике заключенное в Астане трехстороннее соглашение как благоприятствующее правительство в Дамаске. Как заявила Москва, американской авиации запрещен доступ в воздушное пространство над зонами безопасности. Россия при этом не конкретизировала ни границ этих зон, ни то, как она намерена обеспечить запрет на пролет в них американских самолетов. По словам представителя Пентагона, меры деэскалации не останавливают воздушные удары США и их союзников по пунктом размещения боевиков группировки «Исламское государство». В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе заявили о сексуальных домогательствах к одному из наблюдателей со стороны сепаратиста. Как утверждается в отчете миссии, инцидент произошел в Луганской области. Вооруженный автоматом мужчина угрожал, что не пропустит патруль ОБСЕ, пока его требования не будут удовлетворены. Наблюдатели были вынуждены уехать. В ОБСЕ отмечают, что доступ миссии ко многим территориям вооруженного конфликта в Донбассе остается ограниченным. 23 апреля на неподконтрольной Киеву территории в Луганской области Украины автомобиль ОБСЕ подорвался на мине. Погиб медицинский работник, гражданин США. Ранения получили гражданка Германии и гражданин Чехии. США и Евросоюз призвали расследовать произошедшее. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «Теракт». В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике обвинили в гибели сотрудников ОБСЕ правительственные войска. Всего, по словам самих наблюдателей ОБСЕ, за последние 2 года работы в Донбассе они около 200 раз подвергались опасности. Речь идет о стрельбе в направлении либо вблизи сотрудников миссии, угрозах, а также случаях повреждения технических средств миссии, в том числе беспилотников, камер и автомобилей.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Переходим к главным темам. Представители НПО и оппозиции 1 мая начали совместную кампанию «Защити Конституцию». Таким образом, организаторы гражданского движения намерены противостоять разработанным грузинской мечтой конституционным поправкам. В свою очередь, глава Конституционной комиссии Иракли Кабахидзе еще раз напомнил о совершенстве поправок и о деструктивном поведении президента и оппозиции. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
У общества нет полноценного представления о конституционных поправках, заявил спикер парламента Иракли Кобахидзе в начале встречи с журналистами. Тем самым он указал причину сегодняшнего мероприятия – еще раз внести ясность по спекулятивным вопросам, среди которых отмена выборов президента прямым голосованием, упразднение совбеза при президенте, отмена избирательных блоков, передача победившей партии всех нераспределенных мандатов, возвращение парламентской столицы из Кутаиси в Тбилиси и львиная доля навязанных обществом. Общество заблуждений исходит от президента Георгия Маргвелашвили. Но не только. Оказывается, президент и оппозиция разработали деструктивный план, подробности которого очень скоро перестанут быть тайной. Остается в силе и предупреждение мечтателей. Если президент продолжит себя вести так же, политического компромисса по поводу проведения выборов 2018 года прямым голосованием не будет. А вот сами поправки, отметил спикер парламента. Кстати, он посоветовал президенту и его администрации внимательно прочесть их, если умеют правильно читать, фундаментально продвигают страну вперед к здоровой системе управления. Иракли Кобахидзе рассказал, когда это произойдет.
Эти поправки вступят в силу сразу после принесения присяги избранным на следующих выборах президентом. Это означает, что в будущем году президентские выборы пройдут прямым голосованием. То есть задействование системы полноценного управления переносится на 6 лет. Что касается парламентских выборов, о них тоже много вопросов. Согласно данной редакции, они пройдут в 2020 уже только по пропорциональной системе.
При этом Кобахидзе пообещал, что есть возможность консенсуса в большинстве. Среди мечтателей много противников отмены мажоритарной системы выборов. На критику спикера первыми отреагировали в администрации президента. Ее руководитель Георгий Абашишвили выразил сожаление о том, что вот уже в который раз спикер парламента выдвигает президенту очень тяжелые обвинения.
Исходя из принципов политической культуры и государственных интересов, комментариев по подобным вопросам с нашей стороны больше не будет.
Видимо, спикер парламента не знает значения слова «деструктивный», заключили в оппозиции. Во время выступления спикера в Национальной библиотеке парламента представители оппозиции и гражданского сектора решили объединиться в защиту Конституции. Все то, что считает благом правящая сила «Грузинская мечта» в новой редакции основного закона, они оценивают как зло. Декларацию зачитал глава партии «Государство для народа» Ника Мачутадзе.
Предложенный властями однопартийный проект на фоне отсутствия общественно-политического консенсуса ставит под угрозу государственную систему Грузии, ее конституцию каждого гражданина. Исходя из этого, мы начинаем гражданское движение «Защити Конституцию», чтобы общими усилиями противостоять антиконституционным процессам.
Отдельно обратиться к народу намерены представители партии «Европейская Грузия». По словам одного из лидеров партии Давида Бакрадзе, они завтрашнего дня начнут сбор подписей о проведении плебисцита по вопросам отмены прямых выборов президента и правил распределения депутатских мандатов. Не разделяют энтузиазм мечтателей и представителей НПО, которые, в отличие от оппозиционеров, до конца оставались в составе Конституционной комиссии, говорит представитель грузинского офиса Transparency International Лика Саджая.
Мы направим наши замечания Венецианской комиссии. Отметим, что тот период, 4 месяца, который был предложен для разработки поправок, оказался недостаточным. Можно было получить гораздо более лучшую конституцию. Да, отмена мажоритарной системы выборов – позитивный момент. Но конечной цели – получить справедливую избирательную систему – мы так и не достигли.
Грузинская мечта одновременно с внесением проекта в парламент направит его в Венецианскую комиссию. Сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе пообещал, что власть учтет все замечания экспертов Совета Европы, но тут же выразил свою убежденность в том, что таких замечаний не будет, так как поправки разработаны в соответствии с фундаментальными принципами конституционного права. На изменение примерно 80% текста Конституции ушло 40 тысяч лари. Спикер парламента отметил, что в 2010-м при нацдвижении на аналогичную работу было потрачено 360 тысяч лари, а результат нулевым. Одно сходство между этими двумя процессами Иракли Кубахидзе пропустил. Тогда, как и сейчас, правящая сила с конституционным большинством твердила о совершенстве предложенных ею конституционных поправок и пренебрежительно отмахивалась от отличающихся от их позиции мнений. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Я напомню, что президент Грузии принял решение присоединиться к всеобщему обсуждению проекта поправок в главный закон страны. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подключится к всеобщему обсуждению поправок в Конституцию Грузии и 8 мая примет участие в рассмотрении в Батуми, говорится в сообщении пресс-службы президента. Мая пройдут выборы в Совет старейшин столицы Армении Еревана. В выборах участвуют Республиканская партия Армении, Блок «Выход» и партия «Страна абрикоса». Потом уже Совет старейшин изберет мэра города Ереван. Почему эти выборы так важны? Этот и другие вопросы мы обсуждаем с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Эти выборы важны тем, что Ереван является фактически сердцем Армении. По количеству населения Ереван – это почти половина Армении. По экономическому потенциалу – это больше половины Армении. Плюс к тому, в Ереване в политическом отношении самый продвинутый электорат. И еще нужно сказать, что Ереван, это будучи столицей, в Ереване делается вся политика в Армении. И учитывая то, что на основе закона о местном самоуправлении мэр Еревана, это довольно-таки самостоятельная фигура, которая в принципе не имеет вышестоящего начальника, и он только подотчетен совету старейшин, это как городской парламент, да? И самим ереванцам он ограничен только вот законами и конституцией, и больше никем, скажем так. Поэтому эти выборы представляются важными, особенно на фоне городских проблем, которые видны ереванцам, скажем так, непрофессиональным и невооруженным глазом. И это проблемы, которые годами требуют решения и, к сожалению, не решают. Это происходит на фоне полного безразличия со стороны власти. Годами шло дело вот так.
Расскажите, пожалуйста, о кандидатах, которые участвуют в выборах в Совет старейшин столицы Армении.
Во-первых, правящая республиканская партия, которая поддерживает действующего мэра, который намерен переизбраться в результате победы власти. Да? Вторым участником, который жестко оппонирует правящей партии и действующему мэру и всему тому, что происходило в мэрии и в Совете старейшин, это блок ЕЛК, в переводе с армянского означает «выход». В составе трех партий этот блок относительно новый, он сформировался несколько месяцев назад. Впервые принял участие в прошедших парламентских выборах и довольно-таки успешно для первого раза набрал порядка 9% голосов. Они выдвигают кандидатом в мэры Никола Пашиняна, который является известной личностью в Армении и известным своими оппозиционными взглядами. И третий участник – это партия Еркир Тирани, что переводится как «Страна абрикоса». Это новая партия, которая сформировалась буквально к городским выборам. И ее кандидатом является, как основатель этой партии, Заруй Постанджан, тоже бывший депутат, как и Никол Пашинян, бывший депутат парламента, также известная своей оппозиционной деятельностью, оппозиционными взглядами, оппозиционными заявлениями.
А чем вы объясняете ее участие? У нее совершенно новая партия. Не переоценивает ли она возможности своей новоиспеченной партии?
Заруй Постанджан состояла в партии «Наследие», которую возглавлял Рафио Анисян. Но эта партия после многочисленных расколов фактически сошла с политической сцены. Де-факто сошла. И Заруй Постанджан, как активная политическая личность, решила продолжить, на мой взгляд, свою активную политическую деятельность в новом амплуа, сформировав уже собственную партию. И первый шаг, уже самостоятельный шаг в армянской политике сделать на этих городских выборах. Насчет переоценки сказать трудно. В конце концов, это уже покажут результаты, благо осталось несколько дней. Но у нее есть в городе сторонники, и определенный процент, правда небольшой, но определенный процент она все-таки наберет, и эта сила будет представлена в новом составе старейшин, на мой взгляд. Обращает на себя внимание другое, что партии, прошедшие в парламент, которые заняли второе место, третье место, тот же блок Царукян, Гагика Царукяна, и партия Дашнак Цусюн, они вообще отказались от участия в выборах в Ереване, что оставило, скажем так, нехорошее впечатление со стороны наблюдателей и обозревателей, прессы. Да, вопросы, как это так, вы добились вроде успеха в парламентских выборах в том плане, что преодолели проходной 5% барьер, а уходите от городских выборов, которые важны. При этом нужно отметить, что партия Гагика Царукяна, она была второй фракцией в ныне действующем Совете старейшин. Теперь она полностью отказалась от участия.
Большая часть ереванцев, она как себе представляет функции мэра? Они говорят, да, хороший мэр. Это кто? Кто хорошо чистит город? Или кто высаживает деревья, цветы? Или все же ереванцы будут выбирать такого, который будет заниматься проблемами инфраструктуры? Допустим, городские проблемы с транспортом, зимой которые проблемы появлялись. А придирчивый ереванский избиратель?
Ереванский избиратель в общем и в целом недоволен работой власти. Это доминирующее мнение. Но это недовольство еще не означает, что выльется в конкретный результат по той простой причине, что мы увидели во время парламентских выборов, что очень большую роль играет административный ресурс. Скажем, это система высшего образования, система образования вообще, умноженная на 4. Фактически те, кто подчиняется государству, бюджетники, да, они, в общем-то, будут голосовать при всем своем удовольствии за свое вышестоящее начальство в подавляющем большинстве. Во всяком случае, на парламентских выборах оказалось это именно так. Международные наблюдатели тоже отмечали об этом. Это и олигархические структуры, они тоже будут набирать, скажем так, электорат из своих наемных сотрудников для власти, при всем их, опять-таки, недовольстве. То есть пока вот эта система воспроизводства власти, она не только не разрушена в Армении, но еще более усовершенствовалась, скажем так. Но при всем при этом это может решать вопросы воспроизводства именно вот во время избирательных циклов. Но это еще не означает решение проблем как таковых, которые просто налицо. Как будут поступать ереванцы, конечно, административный ресурс будет играть, скажем так, ведущую роль. А, скажем, самые такие вот недовольные, они будут выбирать оппонентов действующей власти. Благо, скажем так, поле расчистилось, и у властей нет такого ресурса, скажем так, пропагандистских манипуляций, чтобы вводить в заблуждение избирателя. Но они могут просто, и пытаются это и делают сейчас, максимально деполитизировать эти городские выборы. В конце концов, слово «политика» имеет свой корень «полис», «город». Да? А они хотят деполитизировать и объяснять, что городские выборы – это что-то не касающееся политики. Это вот трава на газонах, там деревья, там асфальт, там оросительная система для газонов, благоустройство дворов. Как будто городская власть – это один большой ЖЭК на весь город. Но это не так. Городской бюджет довольно-таки солидный. И как тратить его, с каким видением тратить – это и есть политика.
Скажите, пожалуйста, о бюджете Совета старейшин. Из чего он состоит?
Он формируется, конечно, от налоговых сборов из Еревана вот на недвижимость, да, налог на землю, налог на недвижимость. Дальше из всех вот поступлений из Еревана часть из госбюджета также в виде ассигнований идет в Ереван. Плюс еще все эти рекламные сборы и прочие административные услуги. Эти деньги есть. В конце концов, в свое время, когда сотрудники мэрии у Роберта Кочаряна просили денег, да, у бывшего президента Армении, он удивился, сказав, что вы сидите на деньгах, а у меня просите деньги. Этих денег много. Но как распоряжаются вот с этим проблемы? Потому что бюджет Еревана, в отличие от бюджета Армении, просто не может иметь закрытых статей. Здесь нет расходов на оборону, на безопасность, там, на закупку вооружений. Такого нету. Все расходы должны быть транспарентны, объяснимы и понятны ереванцам. Посмотрим, во всяком случае, сегодня оппоненты сегодняшней власти, они поставили перед собой вот эту задачу, что если раньше вы тратили как хотели, то сейчас уже, независимо от того, сколько мы наберем, мы просто этого вам не дадим. Вот что говорят оппоненты сегодняшней действующей власти. Так что при любом исходе выборов у нас, конечно, после 14 мая будет уже иного качества совет старейшин, который будет ставить, даже если власть сможет воспроизвести, на мой взгляд, скорее всего, так и будет, потому что административный ресурс, он очень силен на данный момент. Но все равно будет иного качества совет старейшин, который будет ставить довольно-таки неприятные вопросы перед действующей властью.
Расскажите, пожалуйста, вот так коротко, когда городской совет депутатов, вот городская дума, скажем так, стала называться советом старейшин Еревана, и через сколько лет переизбирается совет?
Совет старейшин так стал называться, так был переименован городской совет, да, который еще был в советское время, еще вот с принятием первой конституции Армении в 1995 году. В настоящее время совет старейшин избирается раз в 5 лет, причем мэр Еревана избирается советом старейшин, а не напрямую ереванцами. В настоящее время закон таков. Фактически совет старейшин утверждает бюджет, совет старейшин контролирует это вот как формально, да, контролирует бюджетные расходы, исполнение программ разных, да, ну и следит за повседневной деятельностью исполнительного органа, мэрии Еревана. Вот, собственно, эти функции, они определены законом о местном самоуправлении, который был принят еще в 90-е и несколько раз пересматривался. Вот в последней редакции, во всяком случае, полномочия Совета старейшин таковы.
Это был эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Мы обсуждали предстоящие выборы в Совет старейшин столицы Армении. Продолжаем нашу воскресную программу «Весь Кавказ». Сегодня с вами Амина Умарова. На этой неделе правозащитный центр «Мемориал» направил жалобу в Европейский суд по правам человека от имени жительницы Ингушетии Лейлы Куриевой. Она утверждает, что ее сына незаконно лишили жизни во время проведения сотрудниками силовых структур спецопераций в 2014 году. Продолжит тему наш постоянный автор из Назрани Тимур Акиев.
22 марта 2014 года в сельском поселении Плиево сотрудники ФСБ при поддержке сотрудников МВД проводили мероприятия по поиску группы боевиков. В районе проведения спецоперации действовал режим КПО. В двух домовладениях по улице Плиево, где, как предполагали силовики, укрывались члены НВФ, были убиты два местных жителя – Муслим Куриев и Башир Дышноев. Согласно официальной версии, подозреваемые оказали сопротивление. Родственники убитых выступили с публичным опровержением данной информации. Семьи Куриевых и Дышноевых жили на одной улице, но на значительном удалении друг от друга. А убитые молодые люди к моменту начала спецоперации находились в своих домах и, по словам их родственников, сопротивления не оказывали. По приказу силовиков они вышли на улицу вместе с остальными домочадцами, а затем их снова завели в дом и убили. Причем, если в случае Башира Дышноева выстрелы слышали на улице, то в маленьком жилом вагончике Куриевых не было даже следов от пуль. О том, что Муслим мертв, его мать, Лейла Куриева, узнала через несколько часов, когда вернулась на Назрань, куда ее водили на допрос. Женщина пыталась узнать, как и при каких обстоятельствах убили единственного сына, но внятного ответа от сотрудников силовых структур она так и не услышала. 25 марта Главное следственное управление Следственного комитета по СКФО начало расследование уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Однако доступ к материалам этого дела ни Куриева, ни Дышноевы получить не могли как минимум до его завершения. За помощью в защите своих интересов они обратились в правозащитные организации. 31 марта 2014 года Куриева написала заявление в полицию, указав, что ее сын был незаконно лишен жизни. 15 июля того же года она также обратилась в военную прокуратуру. Лейла очень надеялась на то, что ей удастся доказать невиновность своего сына и добиться от властей опровержения официальной версии. С 30 октября 2014 года следователи переправляли заявление Куриевой из отдела в отдел. 11 августа 2015 года возбуждение уголовного дела по факту убийства Муслима Куриева было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Позже это решение отменили, но снова следователь вынес постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Представитель Куриевой, адвокат Магомед Гагиев, обжаловал отказы в возбуждении уголовного дела в судах дважды в Начинском военном и один раз в военном суде СКФО. Окончательный отказ он получил 3 ноября 2016 года. Из материалов уголовного дела, возбужденного против Куриева, следовало, что Муслим попытался выстрелить в одного из сотрудников и был убит ответным огнем. Но в этой версии есть много несовпадений. Например, утверждается, что Муслим стоял посредине комнаты, когда его убили, но при этом лужа крови находилась в самом начале комнаты, у порога. Молодого человека перед тем, как проводить обыск в вагончике, тщательно осмотрели и никакого оружия не нашли. Силовики в своих показаниях говорят о том, что Муслим стоял на одном колене, когда в него стреляли, но следы пуль в его теле свидетельствуют о том, что, скорее всего, он стоял в полный рост. И совсем непонятным видится выстрел силовиков в висок Муслима. Если не хотели убивать, а только защищались, то зачем тогда стрелять в висок? Власти имеют право применять силу, в том числе приводящую к смерти, но очень в ограниченных случаях и только тогда, когда это оправдано и пропорционально. Дело Куриева интересно тем, что в ее доме не было даже следов, указывающих на то, что Муслим якобы сопротивлялся силовикам. А версии самих силовиков и чиновников, присутствующих на обыске, были настолько разными, а доказательства противоречивыми и скудными, что невольно возникают сомнения в правдивости версии следствия. На недавней встрече Юнусбека Евкурова с родственниками молодых людей, оказавшимися втянутыми в экстремистскую деятельность, глава Ингушетии порекомендовал им не обращаться в правозащитные организации в случае, если права их близких будут нарушены. По мнению Евкурова, правозащитники, работающие на иностранные гранты, очень часто преследуют политические цели. Какие же тогда цели преследуют чиновники из правоохранительных органов, если вынуждают таких, как Лейла Куриева, обращаться в правозащитные организации? Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Омарова. В Тбилиси 21:30, в Сухум и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял в Авлабарской резиденции финалистов конкурса «Я и Конституция», который уже во второй раз проводится среди старшеклассников. Конкурс, начавшийся полгода назад в масштабах всей Грузии, в своем финале собрал 12 команд. Сегодня Маргвелашвили говорил с финалистами конкурса о важности знания Конституции своей страны. Президент также затронул тему необходимости контроля власти со стороны общества. Конкурс «Я и Конституция» проводит организация «Лаборатория демократии» при финансовой поддержке Резервного фонда президента Грузии. В нем ученики разных школ страны соревнуются друг с другом в знании Конституции. На первом этапе команды должны были подготовить видеоролик на тему «Я и Конституция». Работу участников оценивались по таким критериям, как креативность и содержание. На втором этапе школьники должны были отвечать на вопросы компетентного жюри о Конституции Грузии. Таким образом, специалисты конституционного права проверяли знания ребят в этой области. В третьем туре финалисты должны будут подготовить презентацию. Участники будут анализировать сильные стороны Конституции и говорить о том, что бы они хотели изменить в главном законе страны. После состоится конкурс капитанов команд, которые должны будут ответить на 10 вопросов. Команда-победитель отправится на неделю в Брюссель, сообщает информагентство «Новости Грузии». В парке реки в Тбилиси представительство ЕС в Грузии вместе с посольствами европейских стран и другими партнерами отметят грандиозно День Европы. Особенно отмечание этого события в Грузии связано с задействованием безвизового режима с ЕС. Как сообщили Интерпресс-Ньюс организаторы, мероприятие началось в 12 часов, однако в 15 формально его откроют посол ЕС в Грузии Янош Херман, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и госминистром по вопросу интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе. В соответствии с международным форматом мероприятие носит общественный характер и предполагают устройство евродеревни. В рамках мероприятия пройдут разного рода информационные и развлекательные мероприятия. С 12 до 18 будет представлена дневная развлекательная программа, представление с участием детских ансамблей и приглашенные европейские профессиональные артисты. В Северной Осетии создадут центр по проектированию и производству электромобилей. Вопросы по его разработке обсуждались на встрече полпреда республики при президенте Российской Федерации Бориса Джанаева и министра транспорта региона Хайдапека Бутуа, сообщает ТАСС.
Спасибо. Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Следующая тема нашей программы – это судебный процесс по делу убийства российского политика Бориса Немцова, в убийстве которого обвиняются жители Чеченской Республики. В процессе объявлен перерыв до 10 мая. Подходит к концу судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова. В суде объявлен перерыв. Следующее заседание суда назначено на 10 мая. В убийстве известного оппозиционера Бориса Немцова обвиняется 6 чеченцев. На скамье подсудимых находятся Заур Дадаев, обвиняется непосредственно в убийстве. Анзор Губашев, Шадид Губашев, Тимерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в слежке за политиком и укрывательстве исполнителей убийства. Беслан Шаванов, еще один фигурант дела, погиб во время спецоперации по задержанию в Чеченской республике. Обстоятельства его гибели или убийства не расследованы, а если расследование провели, то оно засекречено. А офицер чеченского батальона «Север» Руслан Мухудинов объявлен в федеральный и международный розыск с ноября 2015 года. Следствие предъявило ему заочное обвинение в организации убийства политика. Уголовное дело в отношении Мухудинова выделено в отдельное производство для дальнейшего расследования. До сих пор неизвестен организатор и заказчик убийства. Орудие убийства не найдено. А мотива убийства, по официальной версии, в деле нет, потому как убийство было совершено по найму. На многие вопросы ответов на суде не слышно. Мы постараемся некоторые из них обсудить в сегодняшней программе. Почему следствие выпустило из России и не вызывают в суд как главную свидетельницу украинскую подругу Бориса Немцова Анну Дурицкую? С этим вопросом я обратилась к независимому петербургскому юристу Игорю Мурзину.
Если почитать материалы дела, там все очень интересно. То есть там дают три показания. Это водитель мусоро-уборочный Будников, сама Дурицкая и вот этот свидетель, якобы, который называется свидетелем, хотя я называю его чисельщиком, это вот Евгений Молодых. И у каждого все разные версии по поводу того, кто вызвал. Молодых говорит, что там было еще два человека, поскольку Дурицкая сама она не могла вызвать, они якобы ей вызывали с ее телефона. Будников говорит, что он вызвал скорую помощь тоже с ее телефона. Дурицка говорит, что она сама вызывала. Причем показания опять-таки являются враньем. Почему? Потому что, когда мы смотрим на ТВЦ, они не соответствуют действительности. Потому что Дурицка говорит, что звонила в службу 112 и после того, как закончила разговор, побежала обратно к Борису. Действительно, есть в ее переговорах вызов 112. На самом деле это заканчивается время 23-33 минуты после того, как она якобы закончила разговор. То есть она не возвращалась к Немцову, она так у машины и стояла. То есть вранье все. Результат-то какой по факту? Что когда у нас выступает прокурор в суде, он говорит о том, что вообще скорую вызвали в 23:39. Это вообще таких на самом деле нет данных нигде. А на самом деле, по материалам дела, то есть скорую вызывали в 23:41. То есть уже когда все прошло, вызывают скорую. То есть получается, что у нас, если в материалах дела Дурицкая вызывает скорую через аж 10 минут после того, как Немцова, извините, убили, то он не просто человек, а он именно соучастник. То есть он, а что она 10 минут ждала? И что означает соединение, да, то, что отразились детализации звонков? Что означает вот этот вызов 112? Это говорит о том, что она, скорее всего, имитировала этот вызов. Почему он не был записан нигде? Почему не приехала скорая сразу же непосредственно после ее вызова? В таком случае получается, что Дурицкая у нас не просто как бы свидетель, и даже не ключевой свидетель, а это именно соучастник. Она никак не могла быть отпущена домой. Следующий вопрос возникает, который действительно уже подтверждены украинской стороной. Дурицкая после убийства Немцова получила очень крупную сумму денег и купила 4 квартиры. И есть такие данные. И вопрос, кто мог эти деньги ей направить и какая цель этой Дурицкой. Она ключевой свидетель именно в том, что главная ее задача – это молчать. Вот она и молчит. Хотя, на мой взгляд, она знает все. В ее присутствии происходило убийство. Ей же предложили пройти на так называемый детектор лжи. Она же его не прошла. Ей предложить-то предложили, но вопрос ничем не закончился.
В прессе можно заметить сравнение дела по убийству Бориса Немцова с делом по убийству журналиста «Новой газеты» Анны Политковской, в котором тоже обвинялись чеченцы, занимающиеся выбиванием долгов в Москве. Есть версия, что эти чеченские ребята не убийцы, но на них есть что повесить в плане нарушения законов. Например, они выбивали чужие долги и занимались этим жестко. По-другому их называют коллекторами. Юрист Мурзин считает, что организаторы убийства учли то, что происходило в момент убийства Политковской, так называемую технологическую цепочку.
В данном случае здесь, скорее всего, почерк тех, вот я считаю, который организовал это дело и в случае с убийством Политковской, и в случае с убийством Немцова. То есть это вот почерк как раз их. То есть они учли то, что происходило в момент убийства Политковской, ну, та технологическая цепочка, и то, что вот именно с убийством Немцова. Вот это я вижу абсолютно четко. Можно, скорее всего, говорить о том, что вот за этими так называемыми коллекторами, скорее всего, какие-то грешки были и по Москве в том числе. И я даже боюсь, что, скорее всего, они были на прослушке. эти люди, и как и те предыдущие. И об этом, кстати, Эклер сам писал, что так оно и есть на самом деле, что они, скорее всего, эти люди были на прослушке. И вот такая ситуация, она автоматически предполагает, что вот с такими людьми, с ними, в принципе, проще договориться, если, скажем, на них повесить нечто, то, что они не совершали. Я думаю, что здесь это, безусловно, учтено.
С предполагаемым киллером Зауром Дадаевым, дававшим на предварительном следствии признательные показания и который сознался в убийстве, происходят интересные метаморфозы. В Московском окружном военном суде он заявил, что не причастен к какому-либо убийству и признание делал под давлением и пытками. По его словам, Немцова он даже не знал и, посмотрев ролик с высказыванием политика, перепутал его с Березовским. Дадаев заявил, что думал, что он давно умер. Также Дадаев отрицает причастность к убийству его бывшего командира Руслана Еремеева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и погибшего или убитого при задержании Беслана Шаванова. Из материалов дела вытекает, что у Заура Дадаева стопроцентное алиби. Как при таких очевидных доказательствах, что собраны в деле, получилось, что именно Дадаев убийца? Независимый юрист Мурзин на это говорит.
Я бы назвал это принципом халвы, когда вот любят говорить, то есть скажи 100 раз халва, и слаще во рту не станет. Вот здесь ровно обратный принцип именно с Дадаевым происходит, да, что пытается сказать 100 раз, что он убийца, это прямо видно, просто везде об этом говорят, и оппозиционная газета, то есть все, какие только можно, все вот ссылаются, это скидывают, вот это вбрасывают информацию о том, что Дадаев является убийцей, хотя доказательств вообще никто не пытается на них ссылаться, их просто нет ни одного, но именно идет, скажем так, пытается за глаза это назначить, и пока что это вот так вот и происходит.
По заключению экспертизы, стрелявшим Немцова был левшой, а Дадаев утверждает, что он правша и всегда им был. 17 апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала видеопоказания Дадаева, где обвиняемый показывает, как он доставал оружие правой рукой.
По какой руке вы держали?
Правой,
да? На каком расстоянии вы производили выстрел?
В момент убийства, я сам левша, в момент убийства левый был, а оружие вынималось правой рукой.
Далее следователь просит Дадаева показать, куда и как он убрал пистолет, и Дадаев убирает его в штаны правой рукой. Я напомню, что суд запретил показывать присяжным фотографии, представленные защитой, из которых следует, что Дадаев правша. Адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев на мой вопрос «Ваш подзащитный левша или правша?» ответил однозначно.
Правша. У нас есть очень много фотографий, где он держит оружие. Но он военнослужит, постоянно обращается с оружием. И на всех фотографиях оружие у него располагается с правой стороны. И держит он его с правой руки всегда, за рукоятку всегда держит с правой руки. Есть фотографии, где он целится и с автоматом, и с коротким пистолетом. И везде он целится именно с правой руки. Пишет он также, записи он делает правой рукой. Пищу он все время берет правой рукой. Они настаивают на этом, потому что он, когда оговаривал себя, давал показания, он сказал о том, что он левша. Но есть одно но. Если вы видели видеозапись, сейчас она везде распространена, его допрос в качестве подозреваемого, где видеозапись имеется. Дело в том, что когда он даже дает показания, то когда он говорит о том, что он взял, поднял руку, прицелился, он поднимает правую руку. Показывает, как он правой рукой это движение сделал. А потом, как только он сказал, следователь тут же задает другой вопрос ему, абсолютно другой вопрос, хотя необходимо должно было быть продолжение, то, что он говорит. Отвлекает его, и, скорее всего, следователя в камере не видно, и он ему, вероятно, подсказывает левую. И тут же тогда, Дадаев, после абсолютно второстепенного вопроса, ну, я-то левша, я просто правой рукой достал, он говорит, пистолет. Дальше он показывает, когда он дает вот эти, как бы, якобы признательные показания, как он это оружие убрал после стрельбы и куда он убрал его. Он показывает правой рукой. Вот я взял вот так и вот сюда и пистолет я положил. И это все эти движения он делает именно правой рукой.
Ко всему прочему, защита Заура Дадаева лишилась ключевого доказательства, подтверждавшего, по мнению адвокатов, его алиби. Суд постановил исключить из материалов дела видеозапись с камеры у дома Дадаева.
Учитывая, что нам во всем отказали, самое главное, цинично, абсолютно цинично удалили, признали недопустимым видео с подъезда, где живет Дадаев, и где четко видно, что он 16:00 вошел, и что на момент убийства находился дома в другом конце города Москвы, то вы можете понять наше положение, как нам трудно вот доказывать, говорить о том, что Дадаев не стрелял и не убивал Немцова.
Заур Дадаев пытался опровергнуть гособвинителя, утверждавшего, что его личный телефон не работал именно в те промежутки времени, когда работали так называемые «боевые трубки» – мобильные телефоны, использовавшиеся для слежки за Немцовым. В ответ на это Дадаев зачитал присяжным данные биллинга его личного телефона, которые, по его мнению, доказывают, что он физически не мог быть в центре Москвы у дома Бориса Немцова, и добавил, что даже не знает, где находится дом Немцова. Что касается боевых трубок, в деле фигурирует коробка от одной из этих трубок, которую нашли в квартире Еремеева, и наличие которой отказались признать все, и даже свидетель обвинения Исоева, которая каждый день убиралась в квартире. Независимый юрист Игорь Мурзин рассказывает, почему следствие придает ей такое огромное значение.
Как говорится, за неимением лучшего приходится использовать все, что есть. И в данном случае это, скорее всего, кому-то пришла вот такая вот шальная мысль с этими коробками, потому что, ну, вот давайте себе представим, да, если Дадаев, там уже миллион алиби этих представлено, и видео, соединение его телефонных, то есть он действительно находился дома. Это тут уже бесспорно спорить об этом. То есть эти как бы все исключили доказательства из базы, но это таким искусственным путем. Но то, что они существуют, их невозможно спорить. Если это так, да, то дальше мы просто делаем логическую цепочку. А там идет же разговор о том, что якобы Дадаев использовал какие-то вот секретные симки в момент убийства. То на самом деле тоже бред в большой степени, потому что вот опять-таки смотрев вот эту видеозапись, там же как он якобы говорит, что он, значит, ведет вот эти вот переговоры с Губашевым, который там, значит, должен находиться вот в этой машине и должен его поддерживать и сразу же после убийства должен его эвакуировать с моста. Так вот, если взять по времени, оно же тоже не совпадает. Он говорит, что в момент первого выстрела он сразу же позвонил и сказал, давай машину подъезжай. Но когда мы смотрим детализацию с этого телефона, он получается, что позвонил на минуту раньше, чем выстрелил. Потому что по детализации он должен был позвонить 23:30, а первый выстрел, как минимум, предсказал 23:31:16. Ну, или хотя бы 14, да, то есть уже не совпадение идет. Я так понимаю, что мысль была у тех, кто все это придумал, и у заказчиков, и у сценаристов. На самом деле за Немцовым действительно следили. И действительно следили те, кто, скорее всего, убил, а это ФСО и ФСБ. И мы их видим по тому же видео ТВЦ, они идут по, вот если посмотреть внимательно, в сам момент убийства, и в моем расследовании это есть, и я там стрелочками даже указываю, то есть вот в момент того, как машина наезжает, вот эта мусороуборочная, по левой стороне моста, да, вот у нас идут люди, которые просто поворачиваются спинами и смотрят конкретно, вот прямо находятся напротив убийства и конкретно наблюдают, что там происходит. Я думаю, что я на это ссылаюсь, что вот как раз по этой стороне моста как раз ходили именно вот эти граждане, так называемые татуны, которых называются, которых вот роль была контролировать ход убийства. И, соответственно, эти трубки, скорее всего, были как раз у них, и об этом же говорит и биллинг, их передвижение. То есть они двигались не за Немцовым, шли не от Красной площади в сторону Раушской набережной, а в обратном направлении. Это как раз вот биллинг этих телефонов свидетельствует, что они шли в противоположном направлении от Немцова. Ну, дальше самый простой ход – это, естественно, как раз квартиру Еремеевой подбросить этот телефон, чтобы каким-то образом добавить еще какой-то легитимности, привязать Дадаеву к этому убийству.
Достаточно разговорчивому Дадаеву прокуроры почему-то задают мало вопросов. Например, у него не спрашивают, как он покупал машину «ЗАЗ Шанс», находясь в Чеченской Республике, как он продолжал на ней ездить после своего отъезда в Грозный, как следил за Немцовым, одновременно попадая на «Мерседесе» в потоке, как ему удалось убить Немцова за 1.5 секунды и причинить ранение слева направо, будучи правшой. Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. С ним находилась его спутница, 23-летняя Анна Дурицкая, гражданка Украины.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Только хорошие новости из Чечни». С хорошими новостями нас ознакомит наш постоянный автор из Москвы Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Только почему-то о них не пишется. Вот уже месяц слишком. А ведь как триумфально прошел фестиваль «Шашлык-машлык». И на вопрос корреспондента центрального телевидения, вот, мол, шашлык нашли всякий, а машлык искали, но не нашли, Рамзан Кадыров ответил, пошутив, что в этом же весь смысл. Не нашли сегодня, ищите завтра, еще лучше приезжайте. Еще лучше приезжайте снова. Смешно, да. Но в том-то и дело, что говорить о главном и важном, о чем надо, не получается. Тех, кто об этом говорит, не слышат. Я ведь вижу, как мои чеченские друзья усматривают за этими разговорами только одно. Чеченцев вновь пытаются выставить перед всем миром исчадиями ада. Так что я попытаюсь о другом. Совсем о других людях, но не запрещенных. Дело было больше 20 лет назад. В августе 96-го мы с коллегами через пойму Сунжа вошли в Грозный, занятый чеченскими отрядами. В городе тогда шли бои. Практически тут же мы оказались в особом отделе Департамента госбезопасности Чеченской Республики Ичкерия. Попасть в особый отдел было несложно. Мы ни от кого не прятались. Не маскировались трое неместных – Миронов, Орлов, Черкасов. Отдел этот располагался при штабе Ахмеда Закаева в поселке Черноречье, ныне переименованном в Старые Алды. Штаб Закаева разместился в бывшем интернате для престарелых. Особисты отобрали у нас документы, допросили, после чего заперли дожидаться своей судьбы в какой-то комнатке, бывшей то ли регистратуре, то ли архиве. От нечего делать я стал смотреть лежавшие на поверхности бумаги. Первое, что попало в руки, наверное, потому что с яркими и простыми рисунками, «Сторожевая башня» – издание свидетелей Егова. Откуда и как эта литература сюда попала, оставалось только догадываться. Но мы не успели раскрыть эту тайну. Начался артобстрел с Ханкалы. И что было дальше, не столь интересно. А через пару месяцев, в том же Грозном, но вроде уже мирном, мы вновь столкнулись с проблемой гостеприимства. Но уже с другой стороны. Нет, не чеченского гостеприимства, с этим никогда не было проблем. Мы тогда, как обычно, работали с материалами по пропавшим без вести и как-то до темноты задержались в Центральной объединенной комендатуре. И здесь нам были отнюдь не рады. Но после безуспешных попыток вытолкать нас за ворота, мы в итоге были припровождены в здание бывшей гостиницы ФСБ, вдребезги разбитое в ходе августовских боев. В комнате с окном, затянутым полиэтиленом, с голыми до кирпичной кладки стенами, были только матрасы и ни одного предмета на поверхности, только кирпичная крошка и пыль. И почему-то шкаф. Я открыл дверцу. Внутри лежали брошюрки с яркими и простыми рисунками. «Сторожевая башня». И тут свидетели. Как, почему, оставалось только догадываться. Можно было бы продолжить. Вспомнить свидетелей Егова, которых встречал в разбитых, разграбленных, сожженных селах Южной Осетии в 2008-м. Но это, наверное, уже лишнее. Ведь их теперь формально нет. 170 тысяч свидетелей всей их организации теперь запрещены. И, конечно, можно считать навязчивыми и странными. Но все это люди. Странные, неудобные, противоречащие чьим-то убеждениям. Но люди. Свидетели Иеговы приставали ко мне с разговорами и брошюрками на улице. Ходили по подъездам и звонили в дверь квартиры. Вели себя мало что сказать навязчиво. Но я против того, чтобы их запрещали и сажали. Потому что их уже запрещали и сажали в Советском Союзе и уничтожали в концлагерях нацистской Германии. Как и других неудобных людей, о которых сейчас не принято говорить в Чечне, и о преследовании которых нам напоминают чуть ли не каждый день. Людей, которые, кстати, ко мне никогда не приставали на улицах и не ломились в дверь. Странных, неудобных, противоречащих чьим-то убеждениям, но людей. И не надо видеть за этими словами что-то иное. Фихи-мафихи. Сказано то, что сказано. Как у Джалаладдина Руми, одного из суфийских учителей. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Очень часто не обходится без политики там, где она не обязательна. О том, как политизируется языковедение, в котором преломляется история, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В марте прошлого года я выступил на «Эхе Кавказа» с полемической публикацией «Абаза. Политический заказ». Мое недоумение вызвало тогда прочитанная чуть ранее на сайте Черкесского культурного центра в Тбилиси статья ученого и общественного деятеля из Нальчика Руслана Кеша «Термин «абаза» и его употребление в черкесском и абхазском языках». Исходя из того, утверждал он, что существующее в черкесском языке слово «абаза» с ударением на втором слоге обозначает западно-черкесские субэтнические группы, а в абхазском оно появилось лишь недавно, причем в искаженной форме с ударением на последнем слоге. Распространение слова «абаза» несет характер политического заказа, что напрямую связано с политическим проектом, конструированием нового суперэтноса «абаза». Конец цитаты. Я ответил на это, что слово «абаза» с ударением на последнем слоге действительно распространилось в Абхазии лет 25 назад. Произошло это после падения железного занавеса, когда исчезли прежние препятствия для контактов и общения с абхазо-абазинской диаспорой в Турецкой республике и других странах, потомками махаджиров XIX века, когда в Абхазии появились первые репатрианты оттуда. Ибо именно так называются в странах проживания потомки абхазских и абазинских махаджиров. Но о каком и чьем политическом заказе тут может идти речь, когда слово это стало появляться и внедряться в общественную жизнь стихийно? Всего один абзац в конце своей прошлогодней публикации я посвятил теме, которая заняла основную часть пространной статьи Руслана Кеша, его полемики с известными абхазскими историками, которые, считает он, неправильно истолковали слова Теофила Лапинского, Джеймса Белла и других в XIX веке, употреблявших термин «абаза» применительно не к абхазоязычным, а к западно-адыгским племенам. Написал я тогда коротко, не берусь судить, уже хотя бы потому, что я не историк, а также потому, что ни у кого из нас нет машины времени, чтобы отправиться в позапрошлый век и заняться там же журналистским расследованием этого вопроса. Но вот тут я ошибся в том смысле, что совсем не обязательно для выяснения таких вопросов отправляться в прошлое на машине времени, ибо сохранились, к счастью, первоисточники. И вот недавно мне стало известно, что благодаря помощи польских коллег у абхазских историков сейчас имеется ксерокопия публикации Теофила Лапинского в номере 180-м 1878 год, выходившей в Кракове газеты Народовой. Теофил Лапинский, польский офицер и публицист, посвятил свою жизнь борьбе против Российской империи, в частности, воевал против нее и на Кавказе. В не раз переиздававшейся в последние годы истории Абхазии известных абхазских историков Олега Бгажба и Станислава Лакоба приводится отрывок из этой публикации, где Лапинский вспоминает, как в конце 1862 года он во главе абхазо-адыгской делегации прибыл в Лондон и как делегацию принял премьер-министр Англии лорд Пальмерстон, но отказал в помощи. Именно эта цитата и стала объектом критики Руслана Кеша, ибо он почему-то убежден, что Лапинский писал про абаза, то есть на черкесском про западно-черкесские сообщества. На днях я встретился с молодым историком с польскими корнями Николаем Медвенским, который предоставил мне ксерокопию публикации в газете «Народовой» и распечатку ее перевода на русский. Когда я попросил его прочесть соответствующий отрывок из Лапинского на польском языке, Николай откликнулся.
Когда речь идет о черкесах, Теофил Лапинский вот их называет в тексте черкесами.
А теперь прочту русский перевод. Никогда не забуду ответа лорда Пальмерстона, когда, вручая мой отпечатанный меморандум, я упомянул: «Народ абхазов, последний, кто на Кавказе еще сопротивляется москалям, будет в состоянии защищаться максимум еще 3 года, а потом массово эмигрирует в Турцию». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До встречи.